Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Брюссельская встреча министров обороны стран-членов НАТО сегодня на первых страницах российских газет, в комментариях интернет-изданий, а вчера они подробно рассказывали вечерние выпуски новостей российских телевизионных и радиоканалов. Руководители стран-членов НАТО заявили о готовности и в дальнейшем развивать отношения с Российской Федерацией, однако одновременно обсуждали вопрос о том, каким образом в Североатлантический Союз войдут Украина и Грузия, путем предоставления им плана для членства или же путем какой-либо иной процедуры, минуя план для членства в НАТО. Вокруг самого заседания министров обороны стран-членов НАТО и вокруг возможности присоединения к Североатлантическому союзу двух бывших советских республик немало спекуляций. Как, впрочем, и относительно сотрудничества между Североатлантическим союзом и Российской Федерацией после того, как в России достаточно жестко, достаточно высоком, опять-таки, уровне, отзываются о этой единственной в мире, пожалуй, сегодня реальной системе безопасности на европейском континенте, евроатлантическом пространстве. О том, что происходит вокруг сотрудничества России и НАТО, и о том, что происходит вокруг возможного перспектива присоединения к евроатлантической системе безопасности Украины и Грузии, мы поговорим сегодня с нашими гостями. Здесь, в Москве, это заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
А в Киеве в нашей программе участвует директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Здравствуйте, Валентин.
Да, добрый день.
Ну и вот давайте начнем с такого простого вопроса. Означает ли брюссельская встреча министров обороны стран-членов НАТО, что вопрос о присоединении к альянсу Украины и Грузии отодвинут на достаточно долгое время? И в ближайшие политической перспективе о таком присоединении можно не вспоминать. Виктор Литовкин, пожалуйста.
Можно маленькая правка? Я, если не ошибаюсь, там министры иностранных дел в Брюсселе были, а не министры обороны.
Это первое. Министры иностранных дел, да, простите, конечно.
Да. Вот. А первое, ну, я думаю, что действительно, да, это принятие Украины и Грузии в НАТО отодвинуто на определенное время. Неопределенное время, так скажем. И потом, мне думается, я вот неделю назад был в Лондоне на семинаре в институте, Международном институте стратегических исследований. Там вообще шла речь о том, что сегодня для НАТО расширение на восток будет не самой главной целью. НАТО будет искать другие виды и способы для себя, действий для себя.
Валентин Бодрак.
Да, тут, пожалуй, можно согласиться, что перспектива членства, она немножко отодвинута, но, на мой взгляд, возможности для Украины, они не будут ограничиваться, собственно, партнерством. И те заявления, которые были сделаны в отношении того, что Украина и Грузия, если захотят и если будут отвечать стандартам НАТО, то смогут приобрести полное членство в альянсе, я думаю, что они имеют под собой реальную почву. И я думаю, что при условии, когда эти государства продемонстрируют определенную внутриполитическую стабильность, перспектива членства, она, в общем-то, не ускользнет от Украины и Грузии.
Ну, вот это вопрос Виктору Литовкину. Если перспектива для членства Украины и Грузии не ускользнет в будущем, когда это будут стабильные страны, и когда, кстати говоря, возможно, у них будут иные отношения с Россией, чем сегодня, то, может быть, и в Москве будет относиться к возможности присоединения Украины и Грузии к Североатлантическому альянсу не с тем раздражением, не только по поводу этих стран, но и по поводу НАТО, которые мы сегодня видим. Может быть, условно говоря, Россия будет осторожнее по отношению к этой проблеме?
Я думаю, что для этого должно само НАТО измениться очень радикально, потому что сегодня в России воспринимают НАТО как военно-политический союз, направленный в частности и против России, потому что многие действия, которые предпринимает НАТО, явно вызывают у России, и если не раздражение, то, мягко говоря, неудовольствие. И в том числе и расширение на восток. В России не видят аргументов для того, чтобы расширяться на восток. Ну, в частности, зачем принимать Украину в НАТО? На Украине говорят, меня поправит коллега из Киева, в Киеве говорят, или что это гарантия безопасности для НАТО. Но я хочу напомнить очень важную деталь, о которой почему-то все забыли. В 1992 году в Лиссабоне, когда Соединенные Штаты, и Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан подписывали Лиссабонский протокол о выводе всего ядерного оружия с территории Украины, Белоруссии, Казахстана, Соединенные Штаты и Россия дали абсолютную гарантию Украине, в том числе и Казахстану и Белоруссии, их территориальной целостности, безопасности и суверенитета. Я не знаю, нужны ли какие-то дополнительные гарантии безопасности той же Украине. Вот, например, Польша, которая вступила в НАТО, сегодня добивается гарантии безопасности Соединенных Штатов, двухсторонней гарантии безопасности. Поэтому я думаю, что вот как те цели, которые заявляет НАТО, расширяясь на восток, они как бы вызывают сомнения очень сильные в Москве.
Валентин Бодрак ответит Виктору Литовкину сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Итак, напомню, что в программе «Час пресса» сегодня участвует в Москве военный журналист Виктор Литовкин, а в Киеве военный журналист Валентин Бодрак. И вот сейчас Валентин Бодрак ответит на вопрос Виктора Литовкина, зачем Украине эти гарантии безопасности.
Ну, Украина действительно получила гарантии о безопасности от Соединенных Штатов и России. И, если не ошибаюсь, это было не в 92-м, а в 94-м году в ходе Будапештского саммита. Но дело не в том, когда это произошло. Дело в том, что мы считаем, что эти гарантии сегодня не выполняются. И Украина сегодня имеет множество свидетельств того, что гарантии перестали существовать. Начать можно разговор, конечно, с Тузлы, но и не только. 2008 год явно показал многими событиями о том, что Украине нечего ожидать выполнения этих гарантий. Я имею в виду и выступление Путина во время саммита последнего, в котором многие эксперты усматривают явное внедрение во внутренние дела Украины. Это и фактически заявление о территориальных претензиях со стороны, будем говорить так, неофициальных лиц, таких как Лужков. Но, однако же, многие побаиваются, что эти вопросы могут приобрести и официальный характер. Украина на сегодняшний день оказалась в серой буферной зоне. К сожалению, Украина имеет ослабленный военный сектор. Армия сегодня не имеет адекватного вооружения и находится, собственно говоря, в зоне аутсайдеров. Все это вместе взятое говорит о том, что гарантии безопасности действительно для Украины было бы предпочтительнее получить в системе коллективной безопасности. Теперь возникает вопрос, в какой системе? Почему именно западная система была избрана? Прежде всего потому, что цивилизационный выбор Украины состоит именно в том, чтобы обратить внимание на Запад, там, где, в общем-то, есть принципы доминирования законов, принципы выполнения этих законов и приверженность демократическим ценностям. Вот это вот все, собственно говоря, и продвинуло военно-политическое руководство Украины к тому, чтобы сделать вот западный выбор.
Виктор, вы удовлетворены разъяснениями?
Нет, конечно, потому что вот эти вот повторения, цивилизационный выбор Украины на Запад и так далее и тому подобное, это все лозунги, которые не имеют под собой никакого основания. Но есть замечательная страна Швейцария. И разве можно сказать, что цивилизационный выбор Швейцарии – это Запад или Восток? Швейцария живет нейтральное государство в центре Европы, и никто ее не домогается. Ссылки на то, что кто-то что-то сказал, Жириновский, Лужков, Путин, но это не политика, а официальное государство. Мало ли что, кто и что в раздражении говорит. На Украине тоже много чего говорят по отношению к России. Вообще антироссийский курс руководства Украины тоже явно прослеживается. И в истории с Голодомором, которые упрекают, что Россия как бы специально изводила именно украинцев. Не кого-нибудь, а именно украинцев. Почему украинцев, непонятно. Хотя на Украине были свои украинские руководители, которые проводили вот эту жестокую продовольственную разверстку, как это и проводилось на территории России, Казахстана, ну и всего бывшего Советского Союза, как это проходило. И так далее. Просто как бы это вот как бы цивилизационный выбор Украины, о котором говорят, это еще один фетиш, который существовал в 89-90 году, когда на Украине говорили, вот мы уйдем от Советского Союза и заживем теперь богато и счастливо. Ну, не получается так. На Украине без Советского Союза, может быть, и получается, но без России-то не получается.
Валентин, пожалуйста, даже не буду комментировать, поправлю, я думаю, что вы можете реагировать.
Да, я понял. Я не хотел бы здесь обсуждать вопросы Голодомора. Это тема отдельная, и я бы сказал, она косвенно, конечно, связана с этими вопросами, которые мы сейчас обсуждаем, но она намного более глубокая. То есть я не хотел бы ее смешивать с вопросами безопасности. Что касается вопросов безопасности, то, к сожалению, 2008 год, опять-таки, хочу подчеркнуть, это, в общем-то, стал для многих годом отрезвления в Украине. И особенности 2008 года состоят в том, что именно Россия повела жесткую риторику в отношении Украины, тогда как Украина достаточно, собственно говоря, ограничивалась некими такими оправдываниями и некими заявлениями такого более нейтрального характера. Но прежде всего я хотел бы напомнить, что в 2008 году впервые был сформирован в России образ врага украинца. И это очень опасная тенденция. Очень опасная, потому что конфликт политических элит российской и украинской впервые начал переноситься на, собственно говоря, на массовое сознание. И вот это является крайне опасным вариантом. Следующий момент – это то, что российская сторона дала ясно понять украинской, что возрождение имперского проекта под названием «Россия», оно, собственно говоря, должно включать и в том или ином виде приобретение влияния на Украину, полного влияния, либо доминирующего в политическом смысле, в информационном смысле. Здесь подключенный военно-технический вектор. Заявление о том, что российская сторона прекратит военно-техническое сотрудничество, хотя на самом деле здесь тоже много вопросов, потому что на самом деле военно-техническое сотрудничество российская сторона не прекращает и не прекратит по той львиной доли проектов, которые касаются поставок российских вооружений третьим странам, но в то же время уже достаточно давно, начиная с 2004 года, начали прекращаться совместные проекты по модернизации вооружений именно для украинской армии. Я напомню, что в 2004 году мы рассчитывали на подписание договора о создании совместного предприятия по модернизации систем ПВО. Этого не произошло. В 2007 году российская сторона отказалась от модернизации парка украинских самолетов МиГ-29. И вот эти как бы сигналы, эти намеки, я хочу сказать, что это еще было задолго до Грузии задолго до прямых заявлений, до письма трех и желания приобрести полное членство в НАТО. Здесь мы видим, собственно говоря, возрождение имперской политики. И множество звеньев, если их сложить в одну цепь логическую, они звучат достаточно настораживающе. Некоторые политологи украинские говорят даже такую фразу, что не столько ветер перемен внутри Украины будет гнать Украину в сторону НАТО, сколько ураганный порыв со стороны России может загнать ее туда. Поэтому здесь вот мы видим основные опасности.
Виктор, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это все мифология, о чем говорит мой коллега в Киеве. Но в России образа украинца врага, ну, это смешно, что значит образ украинца врага. В России такого никогда не было, нет и не будет. Наоборот, украинские анекдоты, которые рассказывают на украинском языке, это с Украины образ, ну, если не врага, то как бы недотепы москаля, да? Я не хочу занимать время рассказывать эти анекдоты.
Нет, вот это было бы замечательно совершенно, да? Чтобы вы в эфире порассказывали нам анекдоты о москале.
На украинской мове?
Нет. Я же говорю, что это вообще был бы предел моих возможностей.
Ну, тогда рассказать или не рассказать?
Вы знаете, я вам хочу что-то другое, Виктор, рассказать. Вот давай, если мы отвлечемся от Украины на минуту, мы можем, потому что Швейцария — это неудачный пример. Если бы в украинских банках хранилось бы столько разных денег, сколько в швейцарских, Украина могла бы никуда не вступать. Никогда. Если вы помните, немецкие города на том же берегу Боденского озера, что и швейцарские, не бомбили в годы Второй мировой войны, именно по этим замечательным причинам, правда? Но это я не об этом, не хотел Швейцарии.
Виталий, ну давайте мы скажем, если будет гарантия того, что в украинских банках не будет пропадать чужая валюта, так же, как и будут украинские банки или там украинские фирмы рассчитываться за те покупки, которые они делают за рубежом, то, я думаю, очень много денег будет храниться в украинских банках.
Ну, вероятно, как возможно и в российских. Но вы же сами понимаете,
так, Виктор. Пока такого доверия нет.
Значит, Виктор, мы с вами понимаем, что это пространство, оно сегодня не является финансово обеспечивающим. И в России,
мы
находимся на краю экономической, политической пропасти, которая в 2009 году станет очевидной. И в Украине есть очень серьезные экономические и политические проблемы. Но я хотел поговорить о Белоруссии.
Ну, подождите, давайте мы все-таки поговорим о том, является ли Украина врагом для российского населения,
ну, закончите,
или не является.
Да, хорошо.
Есть угрозы со стороны России в Украине или не является. И все-таки давайте вспомним, кто первый сказал, что,
мяу.
Что Украина не будет сотрудничать с Россией. Если российские предприятия отказываются создавать совместные предприятия в оборонной сфере, то только потому, что Украина взяла цивилизационный выбор в сторону Запада, и России нет смысла сотрудничать с государством, которое уйдет на Запад и станет членом Североатлантического альянса. Вот в чем причина. И не надо сваливать здесь на Россию, что она не хочет сотрудничать. С удовольствием будем сотрудничать, ребята. Но вы до сих пор не отдаете нам корабли, которые построены там в Николаеве, да? Требуете от нас огромные деньги ни себе, ни людям. Вот крейсер «Украина» стоит, например, да? Вот. Не выполняете другие обязательства. Ну как можно с вами сотрудничать?
Я все-таки хотел бы завершить свои вопросы.
Да.
Потому что вот есть Белоруссия, которая активно сотрудничает с Украиной, с Россией в военно-технической области, правда? И система ПВО готова совместную создавать.
Не готова.
Не готова,
да? Не готова. Лукашенко не готова.
Не готова. Вот видите, вот, то есть фактически мы вот... скажем так, если бы Украина вела себя как Белоруссия, она и в этом случае не имела бы никаких гарантий со стороны России, потому что Белоруссию все эти годы, можно сказать, пытаются, ну, выражаясь интеллигентным языком, нагнуть. Независимого, равноправного партнера с ней не видят. Союзного государства не строят. Может быть, просто нужно дождаться смены российского политического руководства и затем уже с другой властью, после кризисной, цивилизованной, уважающей соседей, и Украине, и Белоруссии, и Казахстану строят нормальные отношения. Но, может быть, просто не повезло этим странам, что они попали на такой период период в российской политической истории.
Ну, Виталий, зачем сваливать все на Россию? Может быть, давайте дождемся смены власти на Украине, в Белоруссии. Тогда можно будет разговаривать на равных, потому что не подписывает договор о единой системе ПВО. Именно Белоруссия, а не Россия. Именно Белоруссия отказывается единый рубль иметь вместе с Россией, только потому что все-таки эмиссионный центр должен быть в России, а не в Беларуси.
Ну почему так... Виктор, ну почему должен был? Он
да
должен
потому
быть
что
только...
экономики несовместимы. Ну 5%
Виктор, это же равные партнеры. Но это должен, потому что хочется Путину. Но с точки зрения цивилизации не
Путин?
Должен.
Путин уже давно не президент России.
Правильно, я поэтому и говорю, премьер-министр.
Да.
Эти вопросы решает правительство и Центральный банк.
Ну вот Центральный банк, ну, золотовалютные резервы Беларуси и России несовместимы, несравнимы, правильно?
Ну я просто о чем говорю, что вот есть две фигуры, Лукашенко и Ющенко, разные по отношению к России, а отношение к ним одинаковое. Поэтому...
Нет, не одинаковое, не надо. Давайте все-таки будем, даже на Украине отношение России к Тимошенко, отношение в России к Януковичу и другим политическим деятелям Украины не такие же, как с Ющенко, потому что Ющенко проводит активную антироссийскую политику. И этого не надо как бы прятать никуда.
Да, я понимаю. Валентин, у вас есть минутка где-то отреагировать?
Я хочу сказать несколько слов. Но по Беларуси я, безусловно, присоединяюсь к той мысли, что отношение к Беларуси потому являются такими, какими они есть. Потому что нет полного участия в имперском проекте «Россия». И Беларусь для Украины действительно очень хороший и важный пример. Теперь маленький нюанс, касающийся военно-технического сотрудничества. Я хочу просто, чтобы Виктор Литовкин оперировал цифрами, а не эмоциями. Я приведу только один пример. В создании самолета Су-27 для Китая и Индии участвовало 44 украинских предприятия. Это на рубеже 2000-2001 годов. В создании самолета Су-30 в настоящее время участвуют только 2 предприятия. Поэтому вот вам ответ на уровень военно-технического сотрудничества. Он неуклонно снижается. К сожалению, Украина пока не может обеспечить себе нейтралитет. Если бы это было возможно, я думаю, что вопрос нейтрального статуса мог бы быть или мог бы иметь место. Но и тут нейтралитет не может быть полным при наличии военной базы чужого государства на территории Украины.
Вот, поэтому... это затронем как раз во второй части нашей программы. Напомню, что мы беседуем с российским журналистом Виктором Литовкиным и украинским журналистом и политологом Валентином Бодарком в рамках программы «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Сегодня мне остается только вам напомнить, что в 19:07 во времени гостей Виктор Лизунков будет беседовать о правосудии, о судебной реформе, об итогах 7-го Всероссийского съезда судей с представителем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Я напомню, что 3 декабря в России впервые отмечается профессиональный праздник День юриста. Повтор этой программы в 4:11 утра 4 декабря.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер в начале октября. Таким образом, отклонена жалоба администрации следственного изолятора, оспорившая решение суда нижестоящей инстанции. Взыскание с экс-главы ЮКОСа снято. Начальник тыла Вооруженных сил России, замминистра обороны Владимир Исаков, уволен в запас. О причине увольнения генерала армии не сообщается. В Министерстве обороны опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что несколько генералов из армейского руководства подали рапорты об отставках. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщают из зала суда корреспондент «Радио Свобода», сторона обвинения допрашивает свидетелей. В Ставропольском крае обрушились бетонные конструкции на строящемся объекте стеклотарного завода. Погибли 3 человека, один получил ранение. Из сахалинского порта Корсаков вышло судно, которое доставит резервные дизель-генераторы для обесточенного в результате пожара на единственной электростанции Северо-Курильска. По мнению властей, на восстановительные работы уйдет около недели. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Дели в попытке ослабить напряженность в индопакистанских отношениях после террористических нападений в Мумбаи. Исламабад заявил, что не выдаст Дели террористов, которых власти Индии считают виновными в нападении на Мумбаи, их будут судить в Пакистане. Европейский Союз объявил, что со следующей недели его специальная флотилия начинает операции против пиратов у побережья Сомали.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин и директор Центра исследования армии конверсии и разоружения в Киеве Валентин Бадрак. Виктор, в конце, сейчас только назову телефоны, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail @radio_svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Итак, Виктор, в окончании вот первой получасовки Валентин Бадрак сказал об украинском нейтралитете. Но действительно ли возникает тут вопрос, а чего бы хотела Россия от Украины с точки зрения безопасности? Вхождение в какую-либо интеграционную военную структуру, которую Россия пытается создать на постсоветском пространстве, нейтрального статуса, и чем она готова пожертвовать за этот нейтральный статус? Выводом войск военно-морского флота Российской Федерации с украинской территории после 2017 года или какими-то другими военно-политическими уступками, если Украина согласится на нейтральный статус, как конституционно обусловленный в нынешних условиях? Вот тут важно понять, да, вот важно понять российские желания еще, помимо украинских.
Но, Виталий, вы знаете, что я не представляю государственные...
Ну, вы бы могли, органы, по крайней мере, сказать, чтобы было разумно с точки зрения военно-технической, да?
С точки зрения России, Россия ничего не навязывает Украине, не надо считать, что Россия ставит перед Украиной какие-то ультиматумы. Нас вполне устраивает нейтральный статус Украины, и нас не устраивает, что Украина пытается представить Россию возможным агрессором, и поэтому она стремится в НАТО. Но не Украина, опять же, я за всю Украину говорить не собираюсь, это делает только политическое руководство сегодняшней Украины. Только в этом заключается проблема. А нейтральный статус, ну вы знаете, нейтральное государство, есть такое Кипр. На Кипре находятся две английские базы авиационные. И ничего не происходит с Кипром, с нейтральностью Кипра. Вы можете тоже сказать, что это неудачный пример. Что такое Кипр и что такое Украина? Да, что такое Швейцария и что такое Украина?
Но ведь Великобритания оставила там военные базы. Это было обусловлено соглашением предоставления Кипру независимости.
Да, безусловно. Да. Но и Кипр, ничего не происходит. И на Украине осталась военно-морская база в городе Севастополе, которая там существует около 200 лет. Именно по той же причине, что это нейтральный статус Украины никак не нарушает присутствие военно-морской базы в Севастополе. Никто из Черноморского флота не вмешивается во внутренние дела Украины. Никто не диктует Украине, как ей себя вести в Севастополе, в Крыму или в других
местах. Подождите, Виктор, Украина не нейтральное государство.
Украина, согласно Конституции Украины, имеет нейтральный статус.
Нет, это не так. Украина, согласно Конституции, никакого нейтрального статуса не имеет. Украина не нейтральное государство. Если Украина захочет быть нейтральной, ей придется принимать соответствующие положения. Но я просто вам говорю то, что есть. Никакого нейтрального статуса Украина не имеет.
Статус Украины, который записан в Конституции, это тоже нейтральный
статус. В Конституции Украины нету внеблокового статуса, Виктор. По Конституции Украины есть запрет на пребывание иностранных военных баз на территории этой страны. Вот единственное, что есть. Валентин, я не прав, разве? Валентин.
Да. Да, вы абсолютно правы, и я хочу тут добавить по поводу Черноморского флота. К сожалению, Черноморский флот мы рассматриваем как дестабилизирующий фактор на юге страны, и прежде всего потому, что подразделения Черноморского флота неконтролируемо и независимо от позиции Украины принимают участие в военных операциях. Я напомню, что рота морской пехоты принимала участие в военных действиях в Чечне, и я напомню, что корабли Черноморского флота принимали участие в военной кампании в Грузии. Грузии. Это все недопустимо, поскольку может втянуть Украину и в приграничный, и в региональный военный конфликт.
Но поэтому... это украинская интерпретация. Виктор, я хочу просто к вам вернуться, да, Виктор?
Да.
Потому что чтобы мы не путались в законах. Вот я просто к Валентину обратился именно для того, чтобы он это подтвердил, потому что этого нет в Конституции. Вот, кстати, нам тут Владимир пишет на пейджер. Почему не стали говорить, что согласно своей Конституции Украина не имеет права вступать в любые военные блоки? На каком основании не собрались в НАТО? Вот сразу Владимиру отвечу. В Конституции Украины нет никакого запрета относительно вступления в любые военные блоки. В Декларации о суверенитете Украинской ССР, принято еще до акта о независимости Украины, действительно есть подобное... пункт, но он опять-таки является, это вопрос юридический, который должен быть Конституционным судом Украины рассмотрен, насколько Декларация о суверенитете Союзной Республики является правообязующей для независимого государства. Вот понимаете, Виктор, да, тут есть масса юридических вопросов, которые в России иногда просто не замечают.
Ну, юридические вопросы надо учитывать, безусловно, в том числе...
Поэтому я вам поставил корректный вопрос, что да. Украина, что Россия могла бы предложить Украине, если Украина захочет стать нейтральной страной. Сегодня Украина не нейтральная страна, она может выбирать в НАТО, в АДКБ, куда угодно. Нет никаких юридических оснований в ее законодательстве, которые не позволяли бы ей вступить куда-либо. Просто их не существует.
Вот если Украина будет гарантировать свой нейтралитет, конечно, тогда отношения, в том числе и в военно-промышленном комплексе, тогда отношения и в других вопросах России будет налаживать и усиливать. И я думаю, что и даже как бы проблемы с оплатой кубометров газа тоже будут улажены на выгодных для Украины основаниях. Ну, например, так же, как это делается для Белоруссии, так же, как это делается сегодня для Молдавии, да? Вот. Поэтому, если Украина не будет проводить антироссийскую политику и будет действительно нейтральным государством со всеми вытекающими отсюда последствиями, то я думаю, что проблем для Украины по отношению с Россией не будет.
Валентин, вот теперь вы можете вполне реагировать, это уже предложение.
Да. К сожалению, Виктор предлагает слишком сильно оглядываться на позицию Москвы, и, к сожалению, сегодня ситуация уже такова, что для Украины это порой невыгодно, а порой невозможно. Украина не похожа на Кипр, и хотя бы потому, что она находится на геостратегическом перекрестке. И здесь этот вызов для Украины является решающим. Что касается того, что Россия представляется возможным агрессором, то я хочу напомнить, что публикации типа «Механического апельсина» появились с российской стороны. Я напомню, что в публикации «Механический апельсин» рассматривается план военного захвата Украины. И автор этой публикации, если я не ошибаюсь, очень близок к Кремлю. Поэтому подобная вещь является частью российской риторики. И, к сожалению, идет нагнетание обстановки. И что самое недопустимое, на мой взгляд, что делается сейчас, это переносится зона конфликта от политических элит на всю, так сказать, территорию или на все массовое сознание народов. Что касается возможных преференций, о которых говорил Виктор, опять-таки я хочу с ними не согласиться. Газовый рычаг, он скоро может перестать быть таким активно действующим на Украину, как в настоящее время. Хотя бы таким образом, что в случае адекватной арендной платы за базу флота Черноморского в Севастополе, Украина может очень серьезно сбалансировать эту позицию в финансовом смысле. Что касается военно-технического сотрудничества, то тут еще проще. На сегодняшний день целый ряд западных оборонных компаний, и, кстати, не только натовских, а, например, вот шведский СААП, например, достаточно активно работают на украинском рынке и предлагают свою продукцию. Так что может случиться, что через несколько лет как бы российская сторона окажется перед фактом, что Украина избрала, например, иностранный как бы самолет западного производства или, например, какую-то другую систему вместо былой российской. Это не очень хорошая идея в целом переходить на западные стандарты по всему фронту. Но, к сожалению, российская сторона своей военно-технической политикой вынуждает вот к тому, чтобы идти именно таким путем. Ну вот, что можно добавить вот к этому, к тому, что сказал Виктор.
Спасибо. Давайте мы послушаем слушателя, а потом продолжим. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый день, уважаемые господа. Но если можно, анекдот все-таки я расскажу. Вот цивилизационный выбор Украины, западный...
Ну, послушайте, не рассказывайте анекдотов, задайте вопрос.
Ну, хорошо. Значит, господину Будраку вопрос, а потом господину Литовкину. Значит, Украина не хотела бы войти обратно в состав Великого княжества Литовского или Речи Посполитой, из которой она находилась многие века.
Кстати, практически вся территория Великого княжества Литовского, за исключением Украины и Смоленской области России, уже в Европейском Союзе, Петр. Так что это на самом деле не смешно, это просто Европейский Союз. Ага. Да, продолжайте.
Хорошо, да. А господину Литовкину такой вопрос. Ну, как Белоруссия может ввести валюту российскую, не имея своего эмиссионного центра? Это просто... абсурд. А вообще нет понимания между руководством...
А господин Литовкин не экономический обозреватель, он просто вот высказал свое мнение.
Ну, я тоже не экономический обозреватель. Но нет понимания, это очень печально. А я по 2 часа стою ночью на границе между Россией и Белоруссией. Мне это чертовски надоело.
В смысле, на таможенной границе?
На таможенной, да.
Да, я понимаю.
И в холодном поезде, кстати, без кондиционера, нищие проводники украинские.
Ну, Петр, езжайте через белорусско-украинскую границу. Там теплые поезда, быстро все пропускается.
Ну, в общем, все это
так что
печально.
Добро пожаловать в поиски в Минск, Петр.
Спасибо.
Угу. Виктор, будете отвечать?
Да, можно ездить еще и российскими поездами, они тоже теплые. Я вот ездил недавно на Украину, так что ничего.
Ну, может быть, вы в Белоруссию просто не ездили, Виктор.
Я в Белоруссию ездил, тоже теплые поезда. Я не знаю, может, человеку не повезло просто. Я просто хочу сказать, что дай бог, пусть Украина переходит на западные стандарты, никто против этого не имеет. А насчет того, что вот такие заводные апельсины появляются, я в РИА Новости очень много смеялся над теми листовками, которые распространялись на Украине перед всяческими выборами. И даже о спецподразделении «Газпрома», который будет захватывать газопроводы на Украине, чтобы они не достались команде Ющенко и так далее. Ну, это все смешные вещи. И даже в литовских газетах это проходит. Такие провокационные публикации всегда существуют, но серьезные военные аналитики, серьезные политики не должны на них анекдоты реагировать так, как на серьезные политические
действия. Да, я понял вас, Виктор. Да. Вот к Валентину вопрос Пейджа. Алла Павловна спрашивает, почему руководство Украины категорически отказывается провести референдум о вступлении Украины в НАТО? Грузия провела такой референдум, а руководство Украины, зная об отношении основной массы украинцев к этому событию, отказывается. Вот видите, это тоже ведь, кстати, факт.
Я могу отвечать, да?
Да, конечно.
Здесь мне представляется все достаточно просто. Сегодня в украинском информационном пространстве, я не боюсь этого утверждения, доминируют российские СМИ. И при таких условиях, которые были сформированы еще во времена, когда государства только становились самостоятельными, и по сегодняшний день, потому что некоторые редакции известных журналов и представительства известных институтов...
Подождите, Валентин, тут я уже с вами не согласен. Что значит доминирует? Объясните, что значит доминируют российские СМИ?
Это
российские
значит,
по характеру политическому или российские по...
Да,
вот значит, уточните.
Это значит, что любая идея, которая разрабатывается в Кремле, она очень легко находит отражение в украинских СМИ.
Это другой вопрос, правда? Потому что вот я просто скажу, что рейтинг российских телеканалов на Украине достигает 2-3% аудитории. Ну, это вот факт. Статистически,
да,
мы это должны...
Тут, к сожалению, можно еще добавить, что некоторые политики откровенно работают на российскую сторону, как бы, но... Дело даже не в этом. Дело в том, что для России и для Украины сегодня предпочтительнее все-таки перейти к конструктивному диалогу. И, на мой взгляд, этот конструктивный диалог мог бы начаться как раз вот с вопросов пребывания и функционирования Черноморского флота на территории Украины. Мы считаем, что для того, чтобы Черноморский флот физически вышел к концу 2017 года, нужно уже уже сегодня формировать рабочую группу и формировать план реального поэтапного вывода этого.
Валентин, согласились, что это все что угодно, только не ответ на вопрос о референдуме.
Ну, что касается, да, что касается референдума, то сегодня референдум даст заведомо негативный результат. И поэтому в силу того, что уже давно сформировано антинатовское настроение на значительной части территории Украины, и в силу того, что, скажем, западные или прозападные, прозападно настроенные, скажем, лица в Украине находились всегда в заведомо неравных условиях по отношению к тем структурам, которые развивали антинатовские идеи, на сегодняшний день проведение референдума действительно нецелесообразно, ибо референдум он должен показать решающее как бы значение, и сегодня не тот период, когда можно проводить референдум.
Понятен ответ. Послушаем слушателя. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. У меня вопрос к той, к этой стране. Вот я хотел бы сказать, что Украина очень так эмоционально реагирует на любой чих Украины. Что
вызывает... Россия, Россия или Украина? Кто?
Когда Украина, сказали... Украина очень эмоционально реагирует на любой чих из Кремля.
Из Кремля, вот.
Да, да, да.
Да, да, спасибо.
Вот. Что вызывает ощущение так неуверенности ее. Вот мы-то уже привыкли к этим чихам, вот. А к российской стороне, значит, следующий вопрос. Вот такой посыл мне непонятен. Украина уходит на Запад, как можно с ней сотрудничать? Ну, а как сотрудничать с Германией, например, там, с Францией и так далее? Спасибо.
Давайте, Виктор, с вас начнем, а потом Валентин ответит насчет украинской неуверенности.
Ответить на вопрос, как можно сотрудничать с Украиной?
Да, что такое, почему нельзя сотрудничать с страной, которая на Западе?
Вы же сами, Валентин, правильно говорил, на Западе действуют законы, и соблюдаются договора, все соблюдается. Поэтому с ними сотрудничать, потому что они не подкладывают никаких политических требований.
Но если Украина уйдет на Запад, может быть, она тоже будет соблюдать договора?
Я сильно сомневаюсь. Мы просто вместе прожили 300 с лишним лет, и мы друг друга очень хорошо знаем, и сильно сомневаемся, что Украина будет соблюдать какие-то договора, если уйдет на Запад. Ну, что вы, убеждать в этом друг друга не надо, надо прожить еще лет 100-150, как бы, без друг друга, и тогда, может быть...
Вы не возражаете, если я тогда других участников приглашу в эфир?
Пригласите. Но я бы хотел ответить на небольшой вопрос по поводу Черноморского флота.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, я просто думаю, что будоражить вот эту тему сегодня, это опять же заниматься антироссийской риторикой. Есть договор между Россией и Украиной, будет 2017 год, за полгода или за год до истечения этого договора можно вести разговор о выводе и о том, и о другом, да, и о последствии этого вывода, или о продлении этого договора. Так же, как вести разговор о том, что цена за пребывание и за аренду севастопольских причалов, заводов и территорий можно только после 2017 года обсуждать, а не сейчас. Сейчас договор этот не позволяет обсуждать эту цену за аренду земли
в Севастополе. Понятно ваше мнение, Виктор. Теперь пусть Валентин Бодрак ответит на вопрос об украинской неуверенности. Заодно, кстати, можете отреагировать и на черноморский посыл Виктора Литовкина.
Начну с неуверенности. По-моему, наоборот, 2008 год показал очень высокий уровень стойкости и высокий уровень уверенности. Поэтому тут сам вопрос не принимается. Именно в этом году украинское военно-политическое руководство проявляло достаточно серьезную последовательность. И если бы не внутриполитические конфликты, если бы было внутриполитическое единство, то я думаю, что Украина бы получила бы свое законное ПДЧ и готовилась бы к вступлению в НАТО. Теперь, что касается Черноморского флота, то я хочу ограничиться вопросом к Виктору. Если до 2017 года не нужно поднимать вопрос выхода или этапности выхода Черноморского флота, то у меня тогда такой вопрос. А когда тогда Черноморский флот начнет свой вывод? Непосредственно в 2017 году? То сразу хочу сказать, что по нашим расчетам для физического вывода флота нужно от 3 до 5 лет, в зависимости от интенсивности этого процесса.
Виктор, пожалуйста.
вам же нужно, чтобы Черноморский флот уходил. А сколько он будет уходить? Год, пол или три? Это будет видно в 2017 году. Зачем торопиться сейчас? То есть, важное решение, да? Он остается или уходит? Когда будет принято решение оставаться, значит, это один подход. Если будет решение уходить, это другой подход. И он уйдет. Какие проблемы? Россия вывела свои войска из западной группы войск, вы знаете, за один год. И там гораздо больше было войск и объектов, чем на Черноморском флоте. Ну, будоражить это просто, мне кажется, это одна из сторон проявления антироссийской политики сегодняшнего
руководства. Хотел бы сразу уточнить, вот, чтобы не было разночтений, что я тоже совершенно могу... Я могу согласиться с вашим тезисом о том, что вопрос сроков выхода — это вопрос как бы переговоров, да, тут у Валентина, вероятно, мнение, что нужно их проводить до 2017 года. У вас мнение, что их нужно проводить в 2017 году. Об этом, кстати, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, так что это не только ваше мнение. Но вот вопрос, уйдет или останется, опять-таки, с точки зрения юридической, не стоит, потому что по Конституции Украины иностранные военные базы на территории этой страны размещаться не могут. Черноморский флот Российской Федерации находится там согласно переходным положениям, зафиксированным соответствующими российско-украинскими договоренностями. Но остаться после 2017 года эта военная база на территории Украины не может, потому что это противоречит украинскому законодательству. Так что в 2017 году, кто бы ни был президентом Украины, самый там пророссийский политик, проукраинский, какой прозападный, Черноморский флот Российской Федерации оставит Севастополь и уйдет в место, которое будет предназначено для его дальнейшей дислокации. Или, возможно, эта флотилия к этому времени уже будет расформирована решением российского верховного главнокомандующего. Но, опять-таки, я хотел бы, чтобы у нас не было вот таких же непониманий, как и по поводу украинской конституции. На территории Украины не может быть иностранных военных баз, и конституция Украины не запрещает ее вхождение в другие военно-политические блоки. Это то, что мы должны, по-моему, Виктор, в ходе этой дискуссии установить. И попрощаться с Черноморским флотом через 8 лет.
Мы должны все-таки исходить из того, что существует в жизни. А в жизни за 10 лет могут меняться любые законы и любые конституции. Поэтому не надо быть таким категоричным. Давайте доживем до 2017 года. Вы доживете точно. Мне труднее, потому что я все-таки много старше вас.
Ну, не вот. Так уж много, чтобы вы не попрощали Черноморским флотом Севастополь, Виктор. Ну, приглашаю вас на Севастополь.
Я буду стараться доживать до этого времени. Да, или попрощаться, или продлить этот срок. Поэтому для меня, извините, да-да, я это говорю, да, для меня нет однозначного решения. Я принимаю любое решение, как я, да, как человек. Но я хочу дождаться 2017 года. Тогда будем говорить на эту тему.
Павел из Екатеринбурга. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Здравствуйте. Господин Лицовкин, вы, по-моему, не уважаете человеческую совесть украинцев. Вы рассказываете такие вещи, которые можно рассказывать от целой деревни. Если вы хотите узнать, кто руководил Украине, почитайте товарища Сталина, марксизм и национальный колониальный вопрос. Там все написано.
Я, слушайте, Павел, я очень прошу, давайте не будем втягиваться в разговоры об национальностях и прочих вещах, и о Голодоморе заодно в этой программе, потому что она посвящена другой теме. Я с удовольствием всем этим темам посвящу какой-то другой эфир. Но я считаю, что с военными обозревателями нужно говорить на военно-политические темы. Но это же вопрос профессионализма. Вот и все. Николай из Москвы. Здрасте, Николай.
Здравствуйте. Швейцарцы, хотя имеют гарантии, но каждый мужчина швейцарский имеет автомат у кровати своей в сейфе и с патронами, и с другим, конечно, вооружением.
Это видел каждый, кто был в Швейцарии, согласен, да.
Значит, и поэтому Швейцарию уважают. Я хотел бы сказать, нужно иметь уважение такое же, как Китаю. Тогда острова будут не отнимать, а отдавать, как мы отдали острова, и, значит, в Уссурийске. И, в общем-то, там сейчас ни самолеты летать не могут, а аэропорт нужно закрывать там, и многие другие проблемы. И трубопровод мы тянем за свои деньги и за бесценок будем продавать туда, потому что все падает, остановиться мы не можем. Я хотел бы сказать, скажите, вы, армия плохая на Украине, может быть, перейти на стандарты швейцарские, посмотреть, как у них там, и если резервисты будут. И вопрос еще такой, не собираетесь ли вы после перехода на там Евросоюз менять рельсы на 12 сантиметров уже, или другие еще какие-нибудь интересные вещи? И как идет все-таки сейчас торговля продовольствием с Россией? Спасибо.
Валентин, пожалуйста.
Значит, начну с нейтралитета. Нейтралитет был бы желателен для Украины, если бы она могла его обеспечить. С одной стороны, у Украины находится НАТО. Это огромное количество государств, хорошо вооруженных. С другой стороны, достаточно хорошо вооруженная ядерная Россия с имперскими амбициями. Поэтому в таких условиях, к сожалению, для создания нейтрального статуса потребовалась бы очень уж могучая мощь военная. И тут бы пришлось бы, я не знаю, не 3% ВВП, записанное в Конституции, выделять на оборонные расходы, а я так думаю, что 7, 8, а то и 10%, на что Украина пойти, естественно, не может. Есть опыт прибалтийских государств, которые до сих пор, вот они вступили в НАТО, но до сих пор не имеют своей боевой авиации. И небо прибалтийских государств охраняется сегодня самолетами Чехии и Венгрии. Это, безусловно, промежуточная версия развития в Прибалтике, но став членом блока или союза коллективной безопасности, Украина могла бы получить некую отсрочку в реорганизации своих вооруженных сил. А заодно могла бы иметь специализацию, например, военно-транспортную авиацию, которую могла бы выставить для целей всего, скажем, коллективного объединения государств. Поэтому вот это то, что касается нейтрального статуса. Что касается приобретения стандартов западных, ну, во-первых, по ряду причин российские стандарты уже могут не подходить, потому что Россия...
Валентин, вам придется быть покороче, потому что у нас минута осталась.
Я понял. Да. Россия технологически отстает и очень серьезно. Например, беспилотную авиацию она уже не может представить такого уровня, какой необходим сегодня согласно вызовам и требований. Поэтому переход значительной части на западные стандарты, он обусловлен еще и технологическим превосходством Запада и стремлением Украины.
Виктор, я так понимаю, что Россия ведь тоже меняет стандарты потихоньку.
Стандартное оружие нет, не меняет, как и у России, как были 152-миллиметровые орудия, 122-миллиметровые, она не переходит ни на 115, ни на 155. Ну, это смешно, чтобы мы переходили на западные стандарты. Украина тоже, насколько мне известно, на эти стандарты не переходит. А насчет того, что с одной стороны хорошо вооруженное ядерное государство, с другой стороны слабая техника, ну, я согласен, что многие вещи в российской армии должны улучшаться и совершенствоваться, и делать даже революционные вещи. Но давайте все-таки определимся, хорошо вооруженная Россия или слабо вооруженная
Россия. В следующем эфире получим ответ на этот вопрос. Напомню, что сегодня гостями нашей программы были заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин и директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения в Киеве Валентин Бадрак. Спасибо, господа, что участвовали в этой дискуссии. По-моему, весьма плодотворно вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Сегодня после новостей «Поверх барьеров. Память и перспективы». Эссе Бориса Парамонова к 90-летию окончания Первой мировой войны. Имена и темы крупнейшего мирового фестиваля документального кино в Амстердаме. ИТФА. Новые музыкальные записи. Идет программа для вас Иван Толстой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».